Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Галина Зайцева. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию достаточно большой отрывок из книги Мирзакарима Нарбекова «Опыт дурака или путь к прозрению». Отрывок действительно большой, но он цельный, и я думаю, что вы не пожалеете, когда его прослушаете. Называется эта часть книги «Зачем нам осанка и улыбка одуревшего павлина с обожженной рожей?». В свое время мне пришлось работать в одной организации, которая обслуживала бывших шишек на ровном месте – номенклатуру. Хотя все они уже были на заслуженном отдыхе, но все же в нашу организацию приходили с гонором. У них была такая очень высокомерная степенная походка, как у ребенка, который давным-давно наложил в штаны и об этом забыл. Одним словом, сошел с коня, а седло между ног забыл вынуть. Каждого из них мы знали как облупленного. Однажды мой коллега, указывая на одного пациента, сказал: «Этот человек здоров». Я не поверил, потому что хорошо его знал. Это был бывший министр, который вот уже много лет страдал запущенной формой болезни Паркинсона. Это поражение мозга. Вы вообще в курсе? Один из симптомов заболевания проявляется у таких больных в полном отсутствии мимики. Лицо становится маской. Обследовав его по полной программе, я пришел к выводу, что он здоров. Я начал спрашивать, где и как вы лечились. Он мне рассказал о каком-то храме. Но, если честно, тогда я не придал этому особого значения. И хотя все записал, через некоторое время благополучно об этом забыл. На следующий год во время профилактического осмотра мы обнаружили, что к нему присоединилось еще четверо уважаемых стариканов. Они много лет страдали неизлечимыми заболеваниями, а теперь были как огурчики. Оказывается, пенсионер-министр их тоже отправил туда, где сам вылечился. Теперь я был серьезно озадачен. Все это не укладывалось в рамки моего мировоззрения, сложившегося за годы практики. На этот раз я все подробно расспросил и тщательно записал. Оказалось, что в горах есть храм огнепоклонников, и каждые 40 дней они принимают группы людей, жаждущих излечения, главным образом летом, потому что зимой туда невозможно добраться. Во мне созрело решение отправиться туда и увидеть собственными глазами, как происходит чудодейственное исцеление. Мы договорились поехать вместе с моими приятелями, режиссером и телеоператором. Они работали на межреспубликанском телевидении и делали программу «Мир вокруг нас». В назначенный день к ночи добрались мы до места встречи. Наша машина уехала. Транспорт для дальнейшего передвижения нам обещали предоставить. И вдруг узнаем, что это транспорт ишаки. К храму, оказывается, ведет горная дорога, и надо 26 километров топать пешком или ехать на ишаках. Но так как мы приехали позже всех, то на троих нам досталось 2 ишака. Я начал агитационную атаку. Говорю: «Вы когда-нибудь по горам пешком ходили?» Оператор был очень грузный мужчина, весом 130 килограмм, 5 подбородками и огромным пузом. Но, несмотря на это, романтик в нем оказался еще жив, поэтому большинством голосов мы первое препятствие благополучно преодолели. Они погрузили на ишаков всю аппаратуру, и мы пошли. Первым начал хныкать я, потому что у меня были городские туфли, которые очень скоро протерлись. Ноги стали болеть. Но я все-таки шел и думал, раз такие больные вылечились, то, записав каждый рецепт, я в городе буду великим врачом. А потом, пройдя 10 километров, оператор сел посреди дороги и сказал: «Все, хоть убейте, пойду обратно». Мы стали его уговаривать. Какая разница, куда идти? Назад пройдешь те же 10 километров, что и вперед. Так уж лучше давай вперед. И уговорили. Пришли мы где-то в полночь. Нас разместили, устроили. На следующий день разбудили в 11 часов. Собрали всех и говорят: Мы просим вас в нашем храме не грешить. Кто не выполнит просьбу, будут помогать нам по хозяйству, воду носить. Оказывается, грехом в этом храме считалось ходить хмурым. То-то я обратил внимание на монахов. Они ходят с такой легкой улыбочкой, и стан у них такой ровный-ровный, как у кипариса. Если быть точными, как будто они палку проглотили. Получается, мы должны все время улыбаться. Мы все послушали, чуть-чуть поулыбались. А через 2 минуты старая привычка ходить с городской физиономией, вечно кислой, недовольной, взяла вверх. И вообще я ожидал увидеть позолоченные купола и тому подобное. А там такие маленькие, аккуратненькие домики. И все. Правда, у них постоянно горит огонь. Они поклоняются огню и солнцу. Но на храм совсем не похоже. Случилось так, что монахи нашли такое место, где из-под земли выходит природный газ, и здесь, на вершине скалы, основали свой храм. Я начал спрашивать, когда начнете принимать больных, ставить диагноз, когда начнете лечить? Узнаю. Оказывается, здесь вообще никого не принимают и не лечат. Это стало для меня первым ударом. Второе. Наш транспорт, ну то есть ишаков, забрали хозяева. С такими баулами, как у нас, далеко не уйдешь. Попались. Мало того, что оказались в храме, где никто никогда никого не лечил и не лечит, и лечить не собирается, и уехать оттуда мы не можем. Да еще нужно ходить с дурацкой улыбкой на лице, когда внутри все клокочет от злости и досады. Вижу, оператор как-то пристально смотрит на меня, как будто что-то задумал. А режиссер с иронией в мой адрес говорит: «Куда ты нас привел, ученый ты несчастный?» А мне-то самому каково? Потом начались концерты. Человек 15 из 30 сразу пошли за водой. Мне тоже досталось, потому что, ну, в общем, сами понимаете, почему. Пришлось идти помогать по хозяйству. Отвесная вертикальная скала 600 метров, а по серпантину 4 километра туда и 4 километра обратно. Это по такой-то дороге мы поднимались сюда всю прошлую ночь. Как я это увидел, у меня чуть выкидыш не случился, представляете? Мало того, что эта вертикальная стена выше Останкинской башни, да еще в некоторых местах мы шли по бревнам, забитым в скалу. Эти бревна действовали как разводные мосты, преграждая в свое время неприятелю путь в храм. С собой необходимо было нести 16 литров воды. Да 5 килограммов весил сам кувшин. В общей сложности вверх по такой дороге нам предстояло тащить 21 килограмм. Удобнее всего в таких условиях нести груз на голове. Вот тогда-то я узнал об истинном предназначении позвоночника. Позвоночник нужен для того, чтобы голова не упала в трусы. Я отправился в первый раз и вернулся в храм около 4-5 часов вечера, очень уставший, но с улыбкой на лице на всякий пожарный случай. Вдруг ко мне подходит один из монахов и так вежливо говорит: «Сходите, пожалуйста, еще раз». «Почему? Я уже сходил!» И чувствую, что от ужаса у меня начинаются родовые схватки, несмотря на то, что я мужчина. «Когда вы поднимались, вы уже несли с собой грех». «Нет, я улыбался. От отчаяния я начал спорить. Представьте себе, только что пройти 8 километров, накануне 26 километров, без ужина, без завтрака, без обеда. Ноги разбитые, опухшие, гудят от усталости, а тебе говорят еще раз. Подохнуть можно. Идемте, мы вам кое-что покажем». В одном из окон я увидел наблюдателя с биноклем и понял, что препирательства бессмысленны. Все, кто поднимался с грузом, были у него как на ладони. Пришлось идти обратно. Я пошел вниз и время от времени, вспоминая свою глупость, яростно вопил: «А-а-а! попал в такое место, где сидят идиоты, надо мной издеваются. Теперь я улыбался зверской улыбкой и каждому встречному говорил: «Улыбайся, придурок, они сверху в телескоп смотрят. За консультацию плесни пол-литра воды в мой кувшин». Теперь в моей посудине уже что-то плескалось. Я немного посидел, чтобы время прошло, и пошел обратно. Вот, оказывается, почему, когда я спросил своих пациентов, чем и как их лечили, они с улыбкой ушли от ответа. Понимаете, это трудно объяснить. Перед поворотом я поймал себя на том, что уже темно, но я улыбаюсь. Ну и хорошо, а то вдруг у них еще и прибор ночного видения есть. Голодный, изможденный, еле доплелся я до своей кельи, только с облегчением вздохнул, убрав идиотскую улыбку с лица, как вдруг спиной почувствовал на себе чей-то взгляд. Сердце ёкнуло. Снова растянув рот до самых ушей, я резко повернулся и увидел, кого бы вы думали? Себя. Оказывается, на стене висело зеркало. Лицо было осунувшееся, запыленное, со следами ручейков пота и неестественно широкой улыбкой. Вот тогда-то со мной случилась истерика. Я безудержно и громко хохотал. Скулы свело, живот болел, а я никак не мог успокоиться. Я хохотал до абсурдности над ситуацией, которую сам себе создал. На шум прибежали мои приятели, оператор с режиссером, и начали тоже гоготать. А потом, насмеявшись вдоволь, как ни странно, стали друг на друга поглядывать. С каждым днем людей, таскавших воду, становилось все меньше и меньше. И через неделю не осталось никого. Потом нас собрали и говорят: «Спасибо, что вы приносите свет в наш храм. Если вам нужна вода, то можете взять ее там». Открывают калитку на территорию храма и указывают на каменный домик. Гостевая половина была отделена от монашеской территории стеной. Оказывается, внутри этого домика есть родник. Они построили его, чтобы зимой родник не замерзал. А кувшин с водой – это специально выдуманный способ доведения простой истины до мозгов через ноги. Оказывается, каждый, кто приходил в этот храм, считал себя умным. У каждого были свои амбиции. Чтобы выбить из нас все наносное, служители храма придумали такой секрет лечения – высокомерия. Я тоже туда пришел со своим уставом, начитанный, напичканный знаниями и кое-какими способностями, которых нет у других. Они придурки, а я такой умный. Всего за неделю из меня тоже выколотили всю дурь. За одну неделю они сделали меня человеком. Там я встретился с самим собой. Мне стали опять интересны цветы, букашки, муравьи. На четвереньках ползал, наблюдал, как они ходят, перебирая ножками. Мне казалось, что я один вдруг почувствовал себя ребенком. Смотрю, с другими происходят те же вещи. Мы забыли все свои ранги, а самое интересное заметили, когда все улыбаются, то городская мимика, некогда привычное для нас, теперь стало восприниматься как отклонение. Вы видели когда-нибудь, чтобы взрослые люди играли в детские игры? Смешно, да? А мы играли. Это вообще было для нас естественным состоянием. Потом я начал обращать внимание на то, что говорили люди. Мне полегчало, мне стало лучше. Я связывал это с погодой, с природой, горы все-таки. Только потом пришел к выводу, что главный секрет связан с мимикой и осанкой. На 40-й день я пришел к настоятелю храма и сказал: «Я хочу остаться здесь». «Сынок, ты молодой. Не думай, что мы тут от хорошей жизни. Монахи, находящиеся здесь, слабые люди. Они не в состоянии оставаться чистыми среди грязи. Они не приспособлены к жизни, сынок, и вынуждены убегать от трудностей. Мы существуем для того, чтобы вы могли взять и дальше в душе понести свет. Вы люди сильные, у вас есть иммунитет». Я начал что-то говорить, а потом в конце концов сказал: «Ну, я, наверное, единственный из группы, кто пришел к вам. Ты один из последних». Оказывается, почти все из нашей группы уже успели побывать у настоятеля с просьбой остаться. Понимаете? Спустя 40 дней мы покинули храм. На обратном пути нам встретилась группа людей, жаждущих исцеления, как и мы 40 дней назад. Ёлки-палки, ну и рожи! Это была толпа людоедов, которая набросилась на нас. Помогло, чем болел, что дают, а всем помогает ли? Я ответил, каждый получит по заслугам. Смотрю на нас, на наших, смотрю на них. Мы все улыбаемся. Вдруг почувствовал, что отодвигаюсь, а они тоже как-то шарахаются, как от прокаженных. А рядом со мной, опираясь на руки своих сыновей, стоял 80-летний старик. Он сказал, неужели мы были такими же? Когда я приехал в город, увидел толпу бездушных, безразличных, абсолютно индифферентных людей, которые вечно куда-то торопятся, сами не знают, куда и почему. Было очень тяжело опять привыкать к городскому образу жизни. Во мне что-то изменилось раз навсегда. Я вдруг почувствовал себя в театре абсурда, и жизнь, протекающая в городе, показалась пустой и никчемной. Невозможно было смотреть на эти лица. Если бы вы знали, как дискомфортно я чувствовал себя, а ведь недавно сам был таким же, как и они. Потом, когда я вышел на работу, мне надо было проверить, действительно ли суть в улыбке и в осанке. А вдруг дело в погоде, климате или каких-либо других внешних условиях. И в спортзале поликлиники мы организовали занятия. Пригласили пациентов-добровольцев из числа тех, кто находился у нас на учете, объяснили им задачу и начали тренировки. По часу-два в день занимались. Просто ходили по спортзалу с улыбкой и сохраняли осанку. А удерживать-то все время улыбочку, знаете, как тяжело. Не верите? А вы попробуйте на улице улыбаться и осанку прямую держать. Сразу почувствуйте на себе такое давление окружающего мира. Вам будет очень тяжело, особенно на первых порах. Идете, идете, а потом вдруг незаметно ловите себя на том, что снова шуруете, как деловая колбаска. И через 15 минут в отражении какой-нибудь витрины заметите, что на вас смотрит харя. Вам предстоит борьба, чтобы противостоять давлению среды, стремящейся стереть вас в порошок и оставаться самим собой. Нужно волевое усилие. Через некоторое время после начала занятий стали проявляться такие интересные проблемы. Один наш энтузиаст говорит, «Я потерял очки». В свое время их из Франции привез, столько лет носил, а теперь где-то оставил. А почему потерял? Потому что надобность в них начала исчезать. У другого кишечник заработал, третий стал слышать. А проблемы со слухом тянулись еще с детства. Улучшения отмечались у всех. От полученного результата у меня начала съезжать крыша. Я не мог понять, почему люди столько лет болеют, а от какой-то идиотской осанки, улыбки они выздоравливают. Тогда в лабораторных условиях мы начали изучать, какие изменения происходят в организме и каким образом один случай обернулся фундаментальным открытием в науке. А что же стало с оператором и режиссером? Оператор похудел, его вес до сих пор держится на уровне 85 килограмм. Вылечился от своих болячек. Но самым большим успехом мог похвастаться режиссер. Несколько лет назад они с женой развелись, потому что он каждый день закладывался в родник. После поездки он бросил пить и опять женился на своей жене. Мирзакарим Нарбеков. Опыт дурака или путь к прозрению. С вами была Галина Зайцева, ваш гид в прекрасную жизнь безграничных возможностей. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.